и верные доводы, а за самим собой в азарте не уследил. Раздевшись, я забрался в прохладную постель, закрыл глаза. Спор все никак не шел из головы. Как там русеец говорил? Бог добр, Бог всемогущ, в мире есть зло. Что-то одно неверно. Жерар Светоносный на то ссылается, что мы сами творим зло, а Бог нашу волю насиловать не хочет. Так-то оно так. Только когда по всей державе чума прокатывается, оставляя за собой моровые столбы и опустевшие города. Причем тут человеческая порочность? Когда заигравшийся ребенок в реке тонет, где в этом его вина? В голодный год, когда солнце посевы сжигает, разве ж в человеческих силах было дождь вызвать? Не так все просто. Совсем не так. Скорее уж, ереси аквинцев выглядят убедительными. Дернулся я под одеялом, руки святым столбом сложил. Ну что за напасть, эти богословские диспуты? Как попытаешься головой подумать, сразу в ересь скатываешься. Бог добрый, Бог всемогущий, а зла в мире вообще нет никакого. Может, те, кто от чумы погиб, иначе бы против дома восстали и умерли под преторианскими мечами лютой смертью. Может, ребенок в реке утонувший, иначе вырос бы душегубом и собственных родителей ночью зарезал. То, что нам злом кажется, на самом деле великое благо. И не буду я никогда больше этими мудростями голову забивать. Мне бы от стражи укрыться, мне бы друзей найти. Вот и вся работа, что простому человеку на земле положено. А с еретиками пусть епископ спорит в промежутках между исцелениями. Как-то сразу мне полегчало. Утро выдалось спокойным и светлым. На террасе было немного зябко, но все-таки мы предпочли сидеть под солнышком, чем в комнатах. Жерар Светоносный, по которому никаких следов вчерашнего пьянства прочесть было нельзя, сидел по-простецки в одних штанах, подставляя волосатую грудь солнцу. Антуан, напротив, зябко кутался в плед. Ох, немного ему осталось на этом свете, совсем немного. И все чудеса епископа ему не помогут. От старости нет лекарств. Возможно, Жан и Йенс уже в аквиникуме, поймав мой взгляд, сказал Антуан. Надо будет проверить. У вас назначено место встречи? Спросил Жерар, со своим неизменным аппетитом поглощая куски фаршированной телятиной тыквы под укропным соусом. «Да», — кивнул Антуан, впрочем, не спеша поделиться условленными местами. Жерар кивнул, отпил вина и удовлетворенно крякнул, повертел бутылку, с ухмылкой прочитал: «Бадачонью сюрке барат, бадачонский серый монах. Почему миряне так любят называть вина церковными словами? Да потому, что понимаете вы толк в этом деле», — ответил я. «Если бы, Эльмар», — Жерар покачал головой, — «сколько я встречал святых братьев, неспособных на вкус не то чтобы год, даже географию узнать. Наливаешь такому вино худшего урожая, но со всем возможным восторгом, и он глаза от удовольствия закатывает. Хотя в любой дешевой харчевне ему такое вино черпаком из бочки нальют. Человеку вашего положения, заметил я, упрека не выскажут, хоть уксусом гостей подчуйте. Жерар смешался, отставил бокал и спросил: «Так что будем делать дальше?» Мы с Антуаном обменялись взглядами, я ответил: «Нам еще весь Пешт объезжать, на каретных дворах расспросы вести». «Ну, мне за неверными женами охотиться нельзя», — усмехнулся епископ. Рассказал ему Антуан придумку Петра, вот же старый болтун. «Возможно, ваше святейшество попробует привлечь к поискам местных служителей церкви?» — спросил Антуан. Жерар развел руками. «Каким поискам? Тем, что Урбис и Версаль ведут? Попросить пойманных преступников не в Рим отправлять, а ко мне?» «Антуан...» Старик кивнул, признавая нелепость предложения. «Если их схватят, то меня в известность поставят», — продолжил Жерар. «Только вызволить уже невозможно будет. Здесь, в Аквиникуме, как оно ни странно, и мирские, и церковные власти действуют воедино, без всякой конкуренции. Друг от друга скрывать ничего не станут. Значит, если схватят Маркуса с товарищами, то поместят где-нибудь в гарнизоне, да еще сотню монахов туда призовут. Не вытащить. Вся надежда найти первыми». С этим напутствием мы и встали из-за стола, оставив епископа предаваться размышлениям. Петр уже ждал нас в холле гостиницы. Не один, с юной черноволосой девушкой в скромном длинном платье из белого льна, уложенными по-простому волосами. При нашем приближении девушка поднялась, потупив глаза. «Илона, моя невеста», — представил ее Петр. Наверное, мне это только показалось, но юноша выглядел уже гораздо крепче, чем вчера. А голос Антуана вдруг обрел неизъяснимую досадливость. «Соломон, скромный торговец». Вытаращив глаза, я наблюдал, как оживившийся летун припал к руке девушки, огорченный не то своей непритязательной и негероической ролью, не то преклонным возрастом, скорее, наверное, образом торговца. Прыть в нем взыграла, как в горячем юноше. «Исайя», — буркнул я, касаясь губами мягкой, пахнущей благовонными мазями и почему-то перцем ладошки. «Скромный сын скромного торговца». Илона едва заметно улыбнулась, сказала: «Я знаю, вы друзья епископа Жерара. Спасибо и вам. Я хотела поблагодарить его преосвященство за то, что он сделал для Петра и для меня».